«Чудесный мир бабушки Эды и таинственный чертеж ракеты». Аудиокнига проекта «Инициативы Клещеев Рай». Текст читает Олег Тихомиров.
Это история о таинственном чертеже ракеты и о доме бабушки Эды. Здесь дети могут раскрыть свои таланты. Ты не знаешь, какими талантами обладаешь? Какой-то один талант у тебя точно есть. А может быть, даже не один. Может быть, ты уже неплохо умеешь внимательно слушать, рассказывать анекдоты, быстро бегать или разговаривать с животными. А другие таланты ты еще откроешь и разовьешь. Как Лара и Элиас. Они уже пару лет ходят в дом Эды и постоянно пробуют что-то новое.
Глава первая. Прическа.
«Толкай! Нет, тяни! А я что говорю?»
Элиас качает головой. Его старшая сестра Лара и ее подружка Мара везут старую стиральную машинку на двух скейтбордах.
«Это что, мой скейт?»
спрашивает Элиас и поднимает брови. Мара смущенно опускает глаза. Лара пытается его отвлечь.
«Погоди, сейчас мы ее разберем!»
Она совсем запыхалась.
«Фух, из ее деталей можно смастерить что угодно!»
Элиас бежит дальше, к ветеринарной клинике. Он уже 3 года ухаживает за больными и ранеными животными у бабушки Эды. Это гораздо интереснее, чем тянуть по улицам старые стиральные машинки. Или толкать их. Элиас осторожно открывает дверь небольшого сарая. К нему тут же подлетает пара черных стрижей. «Привет, ребятки!» Элиас протягивает птичкам шприц с водой. В последнее время они все чаще спасают птиц, которые не могут себя прокормить или вынуждены высиживать птенцов под слишком горячими крышами.
«Бедные стрижи!» — бормочет Элиас.
«Это точно!» — говорит Мо.
«Думаю, я стану биологом. Может быть, тогда я смогу помогать им еще лучше.
Элиас, завтра твоя очередь кормить».
«Ой, точно, совсем забыл. Завтра не могу. После школы я иду к парикмахеру. Мо, подменишь меня?»
«Не, у меня футбол, извини».
«Подстричься надо?» — улыбаясь, спрашивает Лео. «Хочешь, я тебя подстригу? У моей сестры своя парикмахерская, и я уже помогал ей пару раз».
Элиас недоверчиво смотрит на Лео.
«Подметать волосы?»
«Ха-ха, да, и это тоже. Но я имел в виду, что помогал стричь клиентов». Лео достает из рюкзака ножницы для уроков труда. Элиас вздыхает.
«Хорошо, только не слишком коротко».
Все трое выходят за дверь и принимаются за работу. Элиас смотрит, как на землю падают большие пряди волос.
«Ой-ой, надеюсь, папа не рассердится, когда я заявлюсь домой, подстриженный ножницами для труда», —
думает Элиас и зажмуривает глаза.
«Очень даже неплохо, Лео!»
— кричит Мо и приносит зеркало. Элиас осторожно открывает глаза.
«О, ужас!»
Все трое смеются, любуясь неровной, но красивой новой прической.
Глава вторая. Тайна в стиральной машинке.
Когда Элиас, Мо и Лео снова заходят внутрь, они еле уворачиваются от дрона. Некоторое время он парит над лужайкой, а затем сбрасывает маленький шар. Трое друзей с любопытством подходят к нему.
«Это семенные бомбы!»
— кричит Лео. Она держит на коленях корзину.
«Мы хотим разбросать их по всему городу!»
«Будет красиво!» — отвечает Элиас.
«И не только красиво. Больше всего новые цветы порадуют насекомых», — объясняет Лео. «Им все труднее находить пропитание, поэтому они вымирают».
«А из-за этого не хватает еды черным стрижам,
Ведь они едят насекомых», — добавляет Мо.
Внезапно на землю опускается что-то еще.
«Письмо! Элиасу и мне!»
— кричит Мо и громко читает.
«Как можно скорее приходите в мастерскую, Лара и Мара!»
«Ну, наконец-то!»
— встречает их Лара. Она сидит на корточках рядом с Марой, а на полу перед ними разложен большой чертеж.
«Ух ты! А это что такое?»
— спрашивает Илья старшую сестру и подходит ближе. Чертеж выглядит старым и потрепанным.
«Никогда не догадайтесь!» — отвечает Лара.
Чертеж пахнет, как будто его надолго забыли в стиральной машинке.
«Фу!»
— Элиас машет руками, чтобы разогнать запах, но тут замечает пару рисунков.
«Это похоже на чертеж ракеты!» — выпаливает Лара. «Круто, да?»
«Откуда он у вас?» — спрашивает Мо.
«Он был в старой стиральной машинке», — отвечает Мара.
«Странно. Интересно, чей он?» — спрашивает Элиас.
Посмотрим, сможем ли мы это узнать»,
— размышляет вслух Лара, рассматривая чертеж через лупу. Он испещрен рисунками, формулами и примечаниями.
«Смотрите сюда!»
— Лара показывает на правый угол.
«Пеллегрини, 2 июня 1981 год».
«Ого, какой древний!» — заключает Мо.
«Верно!» — кивает Мара. «Ему уже больше 40 лет! А вот еще пожелтевшая газетная статья!»
Рядом с текстом размещена фотография двух девушек.
«Кто это?» — спрашивает Мо.
Ребята склоняются над снимком.
«Я где-то уже видел лицо той из них, что стоит слева», — думает Элиас.
И тут он догадывается.
«Да это же бабушка Эда!» — вырывается у него.
«Кто меня звал?»
Сияющая Эда стоит в дверях. Дети бросаются к ней с газетной вырезкой.
«Это ты тут в газете?»
Эда смотрит на фотографию. Затем ее лицо расплывается в улыбке.
«Верно, это я. На конкурсе юных изобретательниц».
«А кто это рядом с тобой?»
— спрашивает Элиас.
«Это моя подруга Карла. Подождите-ка».
Эда показывает детям фото со своего телефона.
«Смотрите, здесь тоже она».
На фото изображена женщина рядом с ракетой.
«Вау! Она космонавт?» — спрашивает Лара.
«Не совсем», — отвечает Эда. «Инженер-авиаракетостроитель в организации по изучению космоса».
«А что это такое?» — спрашивает Элиас.
«Они разрабатывают самолеты, ракеты, искусственные спутники и все, что летает», — объясняет Мо.
«Вау!» — говорит Лара.
«Что вау?»
Кто-то стоит в дверях.
«Давид!»
Лара и Элиас подбегают к Давиду и обнимают его. Они знают его с малых лет. Он же лучший друг их отца.
«Ну, что там моя мама опять задумала?» — улыбается Давид.
«Ничего!» — кричат дети и показывают Давиду вырезку из газеты и чертеж.
«Я ни разу не видел эту фотографию», — удивляется он.
«Ты тогда был еще совсем маленьким», — говорит Эда и подмигивает ему.
«А ты что, хотела стать космонавткой, бабушка Эда?» — спрашивает Элиас.
«Кем я только не хотела стать».
Глава 3. Профессия бабушки Эды.
«Знаете, я всегда была довольно любознательной и хотела испробовать много разных занятий», — начинает Эда. «Иногда это было нелегко. Особенно, когда я хотела заниматься чем-то не для девочек.
Ведь раньше люди думали, что какие-то дела или профессии предназначены только для мальчиков или только для девочек. К счастью, сегодня все по-другому.
«Поэтому я ухаживаю за пожилыми людьми, а не работаю на стройке», — говорит Давид. «Мне больше нравится заботиться о людях, чем о кирпичах».
«Верно. Тебе это нравилось еще когда ты был маленьким мальчиком», — смеется Эда.
«Я бы с радостью стала инженером и продолжала строить ракеты вместе с Карлой. Но потом я унаследовала эту заброшенную фабрику. Поэтому в тот момент ремесленные профессии привлекли меня больше, чем ракетостроение», — смеется Эда.
«А кто такие ремесленники?» — интересуется Мара.
«Например, плотники. Я выучилась на плотницу».
«Эта профессия как-то связана с плотами?» — спрашивает Мо.
«Немного связано», — соглашается Эда.
«Плотники работают с древесины. Мы делаем крыши, лестницы, настилы или можем построить мастерскую наподобие той, которая находится за домом».
Давид с гордостью смотрит на свою мать. Эда была первой женщиной во всем городе, которая стала плотницей. Дети удивились.
«А потом я подумала... На этом участке каждому ребенку можно будет пробовать свои силы в том деле, в котором он захочет. И, к счастью, с тех пор здесь все время происходит что-то интересное».
Когда бабушка Эда и Давид ушли, Элиас на секунду задумался, а потом многозначительно посмотрел на друзей.
«Давайте построим для бабушки Эды эту ракету!»
Глава 4. Мы строим ракету.
«Ну, не знаю». Мо изучает чертеж. «Текст местами выцвел. Может быть, мне удастся найти в интернете что-нибудь по ракетостроению?»
Элиас достает телефон и что-то печатает.
«Черт, сигнала нет».
«Странно, у меня тоже нет», — говорит Лара.
«И сейчас?»
«С чего начинать?» — спрашивает Элиас.
Лара смотрит на чертеж.
«Тут же все ясно. С ракетного двигателя».
«То есть с мотора для ракеты?» — спрашивает Элиас.
«Верно», — отвечает Мара. «Без него никак нельзя».
Мо смотрит на рисунки и формулы.
«Сложно. Местами почти ничего не разобрать».
Мара снимает очки и протягивает их Мо.
«Может быть, этим можно увеличить выцветшие места?»
Теперь буквы и цифры действительно видны лучше. Элиас тоже смотрит на чертеж.
«Тут написано, что нам нужны кнопочные рейки».
«Эй, покажи-ка»,
— говорит Мо и подносит очки Мары к чертежу.
«А, да тут стерлась бата!»
«Так я и думала. На самом деле здесь написано «кнопочные батарейки».
«Это такие крохотные батарейки».
«Хорошо, будем знать».
Элиас хлопает в ладоши.
«Тогда давайте найдем все необходимое для ракетного двигателя».
«Смотри, у меня есть шестеренки!» — кричит Лара.
«Классно!» — радуется Мара. «А у меня... целая куча винтиков».
«Отлично», — отвечает Мо. «А вот и кнопочные батарейки». Они раскладывают все детали на полу.
«Не хватает только корпуса», — заключает Элиас.
«Блин», — Лара вскакивает. «Та старая стиральная машинка идеально бы подошла, а мы поставили ее перед садовой калиткой, чтобы ее увезли на свалку».
Лара бежит на улицу и видит, как отъезжают сборщица и сборщик мусора вместе со стиральной машинкой.
«Вот как выбросишь что-нибудь, так оно обязательно потом понадобится!» —
ворчит Лара и возвращается в мастерскую. Мара, Элиас и Мо уже занимаются сборкой деталей. Но немного погодя, работа зашла в тупик.
«Пойду посмотрю. Может быть, на улице лучше интернет ловит, — предлагает Ильяс.
«Я с тобой»,
— говорит Мо и выходит с другом за дверь.
Глава 5. Кто тут мешает?
«Ой, извините!» Ильяс чуть не врезался в двойняшек Софи и Луиса. Они стояли прямо перед дверью. «Эй, что вы тут делаете?»
«Это тебя не касается»,
— вызывающе говорит Луис. Ильяс замечает, что у него красные щеки. Эти двойняшки всегда наглые и недовольные.
«Пойдем, валим отсюда»,
— говорит Софи. И они убегают. Что это было? Мо хмуро смотрит им вслед. Понятия не имею, но они были какие-то странные. Ну, по крайней мере, они не действовали нам на нервы, как обычно, заключает Мо. Дети до самого вечера занимались сборкой ракеты. Корпуса у нас до сих пор нет. А еще нам нужно топливо, объясняет Лара. «А где мы его возьмем?» – спрашивает Мо.
«У меня есть идея», – говорит Лара.
Она достает свой телефон и пишет сообщение.
«Все еще нет интернета. Что-то тут не так».
«Странно, у меня тоже нет», – говорит Мо.
«Может быть, опять что-то с Wi-Fi?» – предлагает Лара.
Внезапно шиншилла Ильяса настораживается и смотрит вверх.
«Эй, Шила, что такое?»
«Что-то на крыше?» – спрашивает Мо.
«Или кто-то?» – добавляет Мара.
«Пип!»
Дети вздрагивают. По лужайке грохочет большой грузовик. Он подъезжает прямо к мастерской.
«Привет, ребятки!»
кричит бабушка Эда и выпрыгивает из кузова. Из кабины выходит женщина, которая вела грузовик, и молодой человек. Краном они вытаскивают из кузова черные панели.
«Что это такое?» – спрашивает Лара.
«Солнечная батарея для моей крыши!»
– кричит бабушка Эда, которая уже забралась на эту самую крышу.
«Теперь она сможет превращать солнечный свет в электроэнергию для своего дома», объясняет женщина, поворачивая кран с помощью пульта управления.
«Шикарно!» – хвалит Мара.
«А знаешь, что еще шикарнее?» – спрашивает молодой человек и спрыгивает с кузова.
«Оконные стекла, которые могут вырабатывать электричество».
«Что? Такое уже существует?» удивляется Лара.
«Пока еще не совсем, но, наверное, скоро уже появится».
«Я бы охотно поработала над чем-нибудь таким в будущем», говорит Лара.
Гости обрадовались.
«Конечно, дерзай! Нам нужны умные люди со свежими идеями».
«А вот это уже интересно»,
внезапно кричит Эда.
«Что такое?»
Дети взволнованно глядят наверх. Эда спускается, держа в руке маленькую черную коробочку.
«Дай посмотреть!»
Мара берет коробочку и рассматривает ее со всех сторон. Сзади она обнаруживает зеленую лампочку и маленький выключатель.
«Ага!»
– говорит она и меняет положение выключателя с «вкл» на «выкл».
«А теперь проверьте, появился ли интернет».
«Работает!»
– радуется Лара.
«Так я и думала. Это генератор помех.
Эти штуки глушат интернет и сотовый сигнал».
«А ты неплохо в этом разбираешься», – удивилась водительница грузовика.
«Спасибо. Моя старшая сестра изучает электротехнику», – рассказывает Мара.
«Тогда ты, наверное, знаешь, что генераторы помех запрещены», — говорит водительница.
Дети вопросительно смотрят друг на друга.
«Но кто его туда положил?» — спрашивает Ильяс.
«Тот, кто замышляет что-то нехорошее», — предполагает Мара.
Глава 6. Старое превращается в новое.
«За мной!» Мо шагает к колесу обозрения. «Что тебе там нужно?» — спрашивает Элиас. «Прокатиться разочек?» — предполагает Лара.
«Нет», — говорит Мо, оборачиваясь. «Я совсем другое задумал. Скоро увидите».
Около колеса обозрения толпится народ. Папа Лео — воспитатель в детском саду, и он привел на экскурсию свою группу. Ибра, Наташа и Чарли показывают им участок.
«Добро пожаловать к бабушке Эди в сад насекомоядных растений и гигантских жуков!»
Жутким голосом приветствует их Наташа.
«Кто хочет прокатиться на нашем ужасном колесе обозрения с гигантскими жуками?»
«Я!»
— оглушительно кричат дети. Только один мальчик боязливо спрашивает.
«Оно и правда ужасное?»
«Нет!» — успокаивает его Ибра. «Наташа просто пошутила. Но я могу поехать с тобой, если тебе страшно». Мальчик кивает и берет Ибру за руку.
«Здорово, что мы едем вместе!» — радуется Ибра.
«Хорошо у тебя получается!» — восторгается папа Лео. «Если захочешь пройти практику в детском саду, скажи».
Ибра сияет от радости. «Может быть, так и сделаю».
Колесо обозрения начинает медленно двигаться.
«Мы уже выше вас!» —
кричит маленькая девочка и машет им.
«Еще как!»
— смеется Мо и машет в ответ.
«Эй, народ! Хотите тоже разок прокатиться?»
— спрашивает Наташа.
«Нет, спасибо, не сегодня», —
отвечает Мо.
«Но нам нужна ваша помощь».
«С радостью поможем. Что надо делать?»
— спрашивает Наташа.
«Как бы это объяснить?»
— тянет с ответом Мо.
«Нам нужна одна из ваших кабинок».
Ибра и Наташа начинают смеяться. А потом они понимают, что Мо не шутит.
«Зачем она вам?»
— спрашивает Ибра.
«Чтобы построить ракету»,
— объявляет Лара.
«Что? Правда?»
«Да, серьезно».
«Ну, ладно. В конце концов, это не первый ваш безумный замысел», — говорит Наташа.
«Вам повезло. Мы только что заменили сломанную кабинку. Она лежит вон там».
«Теперь ее хотя бы не выбросят», — радуется Ибра. «Из этой железяки можно много чего сделать».
Мара, Лара, Мо и Элиас тащат кабинку в мастерскую.
«Теперь не хватает только топлива».
Мо смотрит на чертежи.
У нас проблема».
Мо показывает на чертеж. Под надписью «топливо» вообще нет текста.
«О, нет! И что теперь делать?» — спрашивает Лара.
«Есть у меня еще один козырь», — отвечает Мара. Она достает из кармана телефон и нажимает на имя Зои. Через несколько секунд на экране появляется чье-то лицо. Этот человек выглядит как Мара, только старше.
«Привет, сестренка! Чего звонишь? Давай побыстрее, а то мне сейчас в универ идти».
За Зоей появляются еще два человека.
«Позвольте представить», — говорит Мара. «Это моя старшая сестра Зои и ребята из ее студенческого общежития. Они все изучают электротехнику».
Дети машут в телефон.
«Ой, как вас там много!»
— говорит Зои и смеется.
«Нам нужна твоя помощь», — объясняет Мара. «Мы хотим построить ракету, но не знаем, какое топливо использовать».
Зои хлопает в ладоши и восклицает.
«Ну и ну! Вот какая у меня сестра! Классная идея!»
Трое студентов быстро совещаются.
«В общем, лучше всего использовать топливо, которое не вредит окружающей среде», — объясняет Зои. «Например, биоводород».
«А как нам его получить?» — спрашивает Лара.
«Это не так просто», — отвечает Зои.
Его производят из растительных отходов.
«Теплица!»
— внезапно кричит Мо.
Глава 7. Туманная проблема.
Теплица напоминает джунгли. Цветы со всего мира растут здесь рядом с овощами и фруктами всех форм и цветов. Мо закрывает глаза. Здесь пахнет смузи.
Ням-ням-ням-ням-ням.
Что это было? Слышен шорох. Из-за гигантских подсолнухов выглядывает пара глаз. «Привет, Мерль!» — говорит Мо. «Это была ты?»
«Нет-нет, это наши гусеницы-испытатели».
«Гусеницы-испытатели? Это еще что такое?» — удивленно спрашивает Мо. Мерль хихикает и приподнимает лист.
«Позвольте представить, наши коллеги!»
Под листом сидят 5 желто-фиолетовых полосатых гусениц. Они проверяют, работает ли наш новый рецепт средства для защиты растений. Мерль рассматривает под лупой большие дырки на листе.
Похоже, что не очень.
Ха-ха, тогда вам нужно сделать его еще противнее.
Я тоже так думаю, со смехом говорит Мерль.
«Это что, все помидоры?» – спрашивает Мара, показывая на разноцветные плоды.
«О да», – подтверждает Мерль.
«Существует 1000 сортов помидоров. Например, у нас есть помидоры бычье сердце, черные черри и даже зеленые помидоры». Она протягивает детям горсть помидоров.
«Вкуснятина!» – говорит Элиас.
«Мерль, а вы еще экспериментируете с органическими отходами?» – спрашивает Мо.
Мерль смотрит на него сияющими глазами.
«Ну, конечно! Сейчас покажу!»
Мерль ведет группу вниз в подвал.
«Добро пожаловать в лабораторию!» – говорит Мерль. «Здесь мы проводим кучу экспериментов!»
Лаборатория заполнена пробирками, лупами и банками для реактивов. В каждом уголке что-то шипит, дымит или бурлит. Особенно в огромном чане, который похож на ведьмин котел. И пахнет примерно так же.
«Ух ты! А что в нем?» – интересуется Мара.
«Топливо будущего!» – говорит один мальчик, помешивая бурую массу. «А пока что перегнившие растительные отходы», объясняет девочка, сидящая у микроскопа. «Потом из них сделают биоводород для автомобилей или...»
«Ракет?» – спрашивает Мо.
«Да, и для ракет тоже».
«Отлично!» – радуется Мо. «Нам бы несколько литров для нашей ракеты».
«Уф, ну ладно», – говорит Мерль.
«Тогда начнем прямо сейчас». Она подходит к ведру с остатками растений и вываливает его в котел.
«А когда вы достроите ракету, мне бы не помешал сельскохозяйственный робот».
У Мо глаза лезут на лоб. «А зачем он нужен?»
«Он может уничтожать сорняки ударами тока», — объясняет Мерль. «Робот не трогает полезные растения, и с ним не нужны пестициды».
Мо показывает на гусениц.
«И ваши коллеги потеряют работу? Я это не одобряю».
Мерль ухмыляется. «Мы определенно найдем для них новую работу». Когда все 4 снова поднимаются наверх, им навстречу плывет белое облако.
«Откуда здесь этот дым?» – удивляется Лара.
Дети смотрят по сторонам.
«Я нигде не вижу огня», — замечает Мара. «Да и пахнет оно по-другому, а еще кажется холодным».
«Посмотри вон в тот угол!» — Мо показывает на ведро, из которого поднимается пар. Он с любопытством подходит ближе.
«Стой!» — кричит Мерль, которая как раз поднимается по лестнице. «Это жидкий азот!
Мы его искали!»
Мо отступает на шаг. «Звучит опасно!»
«Он и правда опасен, если его трогать», — объясняет Мерль. «Жидкий азот гораздо холоднее льда. Он может вызвать что-то вроде ожогов».
«Ого!» — говорит Мо. «Почему тогда он находится здесь?»
«Я и сама хотела бы это знать», — бормочет Мерль. «Прежде чем я займусь вашим топливом, мне нужно открыть все окна и двери, чтобы прогнать этот туман и видеть здесь хоть что-нибудь. Простите».
«Странно», — рассуждает Элиас. «Сначала генератор помех, а теперь это?»
«Как будто кто-то пытается нам помешать», — размышляет Лара. «Но зачем?»
Глава 8. Этап 3. Отключение электричества.
«Что теперь будем делать?» — спрашивает Мара после возвращения в мастерскую. «Продолжим строить ракету!» — кричит Лара.
Но у Элиаса нехорошее предчувствие. К счастью, Мо озвучивает его мысли.
«А как же странные вещи, которые тут происходят! Я не хочу, чтобы мне сегодня снились кошмары!»
«Да, это как минимум странно», — говорит Лара. «Давайте лучше мы пока продолжим строительство, а завтра будем искать, где собака зарыта. Хорошо?» Все соглашаются.
«Теперь нам срочно нужен шуруповерт бабушки Эды», — сообщает Мара. «Но она ничего не должна заподозрить».
«Мы с Элиасом сходим за ним», — говорит Мо.
«Придумаем какую-нибудь отговорку».
Когда Элиас и Мо выходят на улицу, там уже темно. Друзья плечом к плечу медленно идут к дому. Проходя мимо колеса обозрения, Элиас слышит шепот. Он хватает Мо за руку.
«Что случилось?» — испуганно спрашивает Мо.
Элиас напряженно вслушивается в темноту.
«Тебе надо было лучше прятать генератор помех!»
— шепчет один голос.
«А тебе надо было разлить жидкий азот!»
Элиас и Мо стоят, как вкопанные, и слушают.
«Переходим к третьему этапу!»
— говорит первый голос.
«Отключение электричества!»
Мо испуганно вздыхает.
«Что это было?»
— шипит один из голосов. Мальчики взволнованно убегают.
«Это были двое детей!» — пыхтит Мо.
«Знаю!»
— задыхаясь, отвечает Элиас.
«Кто бы это мог быть?»
«Понятия не имею, но теперь мы знаем, что сейчас произойдет. Нам нужно сообщить остальным!» «Обязательно!»
Элиасу попадается на глаза записка, лежащая на земле. Он поднимает ее на ходу. В это время в мастерской Лара и Мара что-то привинчивают к корпусу ракеты. Зои следит за процессом по видеосвязи.
«Теперь солнечные панели», — объясняет она. «С ними ваша ракета сможет летать на солнечной энергии».
Элиас и Мо, тяжело дыша, вваливаются в дверь.
«Вот и вы, наконец», — говорит Лара.
«Сейчас отключится ток»,
— кричит Элиас. Лара и Мара удивленно на него смотрят.
«Чего-чего? Откуда?»
И тут становится темно. Электричество отключилось.
«Мы сейчас вам все объясним», — отвечает Мо в темноте.
Элиас замечает, что он до сих пор держит в руке записку. Он уже собирается включить фонарик на своем телефоне, как вдруг замечает, что записка светится. Он удивленно ее разворачивает. «Помешать строительству ракеты». Элиас бросает сначала в холод, а потом в жар.
«Народ, смотрите!»
Остальные осторожно подбегают поближе, освещая себе путь фонариком на телефоны Лары.
«Вау! У тебя есть светящиеся фломастеры?» — говорит Лара. «Это не мое. Прочтите сами!»
Элиас протягивает записку.
«Откуда она у тебя?» — спрашивает Лара.
Нашел на улице, сразу после того, как мы подслушали тот разговор.
«Что вы сделали?» — спрашивает Лара.
«Генератор помех, жидкий азот, и вот теперь отключение электричества. Это были двое детей. Они разговаривали об этом на колесе обозрения, поэтому мы и знали, что сейчас произойдет».
Рассказывая, Мо едва успевает переводить дыхание.
«Жесть! Но кто они?» — недоумевает Лара. «И зачем они это делают?» — добавляет Мара.
Мо грызет губу. Элиас пожимает плечами. Некоторое время никто не говорит ни слова.
Как вдруг у Мары появляется идея. «Хорошие вопросы. Мы все выясним».
«Но как?» — осторожно спрашивает Мо. Мара прищуривает глаза.
«Мы устроим засаду!»
Глава 9. В засаде.
Когда электричество снова включили, Мара берет листок бумаги и ручку. Она пишет. Этап 1. Неправильное время. Этап 2. Засада. Этап 3. Сцапать подлецов. Потом она бормочет.
«Должно сработать».
«Что ты задумала?» — спрашивает Лара. Мара поднимает свой план.
«Итак, мы повесим большой плакат. Запуск ракеты сегодня в 20:00. Место сбора — мастерская. Когда эти злодеи его прочитают, они наверняка попытаются нам подгадить и сорвать запуск ракеты. Мы устроим засаду и сцапаем их. Что вы думаете?»
Все кивают.
«Может сработать», — соглашается Мо.
Они берут фломастеры, кусок старого картона, пару блестящих звезд и рисуют плакат с объявлением о запуске ракеты, а потом все вместе вешают его снаружи возле мастерской. А потом все ищут место, где можно спрятаться. Это не так уж сложно, учитывая, сколько хлама в мастерской.
«Остается только ждать», — шепчет Мара.
Проходит 10 минут, 20, полчаса.
«Думаете, они придут?» — шепчет Лара.
«Тссс!» Элиас вслушивается в темноту.
«Цок-цок-цок-цок».
«Это что, шаги?» Элиас задерживает дыхание. «Так и есть. По помещению кто-то семенит крохотными ножками». Тут Элиас обращает внимание, что в кармане его куртки пусто. В нем он часто носит свою шиншиллу.
«Шила! Так это ты! А ну вернись!»
— шипит он. Дети стонут. «Блин!» Но вдруг слышится еще какой-то шум. Он доносится снаружи. Дети медленно выбираются из своих укрытий и видят перед мастерской два силуэта. Мара первая решается выйти. Остальные следуют за ней.
«Эй, что вы тут делаете?»
На нее испуганно смотрят двое детей. Это Луис и Софи.
«Это вы поставили на крышу генератор помех?» — спрашивает Мара.
Двойняшки стыдливо опускают глаза.
«И принесли ведро с азотом в теплицу?»
— спрашивает Элиас.
«Не... Мы понятия не имеем ни о каком выдросазоте!»
Отпирается Софи.
«Ведро с жидким азотом! И я думаю, что имеете!»
Мара грозно смотрит на близняшек.
«И электричество тоже вы отключили, верно?»
Вставляет Мо. И вдруг Луис начинает всхлипывать. Слезы капают на пол мастерской. Софи ковыряет носком пыль.
«Мы просто не хотели, чтобы бабушка Эда улетела. На Луну или еще куда подальше», — говорит Луис. «Как она потом оттуда вернется?»
«Ну да», — соглашается с ним Софи. «Вы про это подумали? Мы хотим, чтобы она осталась здесь, и мы дальше могли бы к ней приходить».
«Правда? Вы об этом беспокоились?»
Лара начинает им сочувствовать.
«Но ведь вы и так можете к ней приходить. Бабушка Эда не собирается сегодня же улетать на Марс».
дать носовой платок?
Ладно, знаете что? Давайте строить ракету вместе с нами, предлагает Ильяс.
Луис удивленно на него смотрит и прекращает плакать.
Ты серьезно?
Ну, конечно. А в следующий раз лучше просто спросите, вместо того, чтобы заниматься такой чепухой. Договорились?
Хорошо,
говорит Луис и смущенно улыбается.
Глава 10. Поехали!
Вшестером ребята еще быстрее справляются с постройкой ракеты. Двойняшки уже совсем не дерзят. Они рады, что им разрешили присоединиться к общему делу. В конце Луис разрисовывает ракету своими светящимися фломастерами.
«У ракеты бывают имена?» — спрашивает он. «Как у поездов или самолетов?»
«Естественно», — говорит Ильяс.
«Тогда нам надо дать имя нашей ракете!» — кричит Лара. «Как насчет Герберта, Рудольфа или Ракетовича?»
«Ну, ракета же женского рода!» — возражает Мара.
«Так что, может, лучше Мара, Зои или Амината? Так зовут мою маму».
«Конечно, конечно, мы даже можем наклеить на нее вашу фотографию», — шутит Мо и делает вид, будто фотографирует их.
Ильяс задумчиво смотрит на ракету. «А что, если назвать ее Эда?» Дети размышляют.
«Или Эда Соле», — вдруг восклицает Луис. «По-итальянски это означает солнце, а Эда же любит солнце».
«Перфетто!» — кричит Мара. «Теперь лишь бы ракета полетела».
Запуск ракеты запланирован на следующий день. Давид пообещал отвлекать Эду до тех пор, пока ракету не установят на лужайке. Зои тоже пришла помочь детям. Вместе они выносят ракету наружу. Лея разрезает на куски старую скатерть и завязывает Иде глаза.
«Чур не подглядывать!»
— предупреждает Лея и выводит Эду, которая держится за ручки ее кресла-коляски, наружу. Как только они заворачивают за угол, раздается сильный грохот. Ракета покачивается и дрожит. Из корпуса клубами идет дым.
«Ой-ой!»
— Лея закрывает рот рукой. Ракета издает еще пару скрипов, а потом все затихает.
«Упс! Кажется, что-то пошло не так», — нарушает тишину Мара.
«Можно мне уже посмотреть?» — спрашивает Эда, которая до сих пор держится за кресло-коляску Леи, как прикованная.
«Нет, да, не знаем!» —
наперебор кричат дети. Эда снимает повязку с глаз и удивленно поднимает брови.
«Ракета? Моя ракета?»
У бабушки Эды в глазах стоят слезы.
«Как бы то ни было!» Это лучшая ракета из всех, которые я видела.
Но она же должна была полететь, печально говорит Лара.
Может быть, в двигателе что-то взорвалось? Предполагает Мара.
Мы с этим потом разберемся, пытается утешить разочарованных детей Зои. А на лице Эды, наоборот, отражается все, кроме разочарования.
«Вы проделали просто замечательную работу. В науке так часто. С первого раза не получается. Главное — не отчаиваться и пытаться снова и снова».
«Верно», — подтверждает Зои.
«И знаете что? Я считаю, что эта ракета прекрасно смотрится в моем саду», — сияет бабушка Эда.
«Что-то типа символа», — с усмешкой говорит Давид.
«Как Эйфелевая башня в Париже?» — спрашивает Ильяс.
«Вот именно!» — восклицает Давид.
«Может быть, когда-нибудь она тоже станет всемирно известной», — говорит Эда, — «как символ того,
чего вы достигли все вместе». Она достает из кармана телефон. «Мне обязательно нужно отправить Карле фото ракеты». «Да, давайте! Селфи с Эдой Соле! Попыткой номер один!» — кричит Лара. Все, смеясь, подбегают к ракете и выстраиваются для фото. «Все вместе!» — смеется Эда. «Поехали!»
Вы слушали «Чудесный мир бабушки Эды» и «Таинственный чертеж ракеты». Аудиокнига проекта «Инициативы Клещеев Рай». Текст читал Олег Тихомиров.